Почему именно IT-предприниматели, почему именно интернет?
В 2012 году я как-то сказал, это такое личное было решение. Я решил не тусить больше в офисе особо. Паркет, плитка, как это? Ну, такие, знаешь, короче, спецтермины, не знаю, нахера людям не нужны, но...
Мы говорим о SEO, да, SEO — это Search Engine Optimization.
Заголовок — это номер один, что можно делать и на сайтах, и в YouTube, это железо. По мозге это сексуально, как минимум. Слушай, что ты?
Друзьям привет, новый выпуск «Люди Про», и сегодня снимаем Олега Артишука. У него канал на ютубе .g называется, необычное весьма название, и он вообще занимается IT и снимает людей из мира IT. Вы просили всяких тем вам по бизнесу, вот сегодня не криминал, а совершенно чистый легальный бизнес. Олег, в общем, давай тогда сначала .g, да, почему такое название именно для канала о стартапах и о бизнесе вообще об IT?
Первое, чтобы никто не забыл, а второе, что мозги это сексуально, как минимум. То есть такая история была. Ну, если честно, главный триггер, чтобы вот если я кому-то сказал, буквально последний раз, вот 3 дня назад, мы в аэропорту, говорю, что снимаем для своего канала, говорю, .g вы не забудете. Да, не забуду. Вот так вот это работает.
Типа sex sells, да?
Ну, такая, знаешь, история, провокация определенная. Но, кстати, скажу честно, что раз мы столкнулись с тем, что это, ну, определенный минус, потому что в Америке это такой, знаешь, типа нельзя такими вещами играться, поэтому я думаю, что мы будем чаще называться .g. Ну и я думаю, что это уберет, короче, такие вот, знаешь, настроения, когда... Вот харассмент, вот эта вся история.
Как ты сказал, .g?
Dot. Типа
dot.
Точка.
Ну, точка.
Дословно, да.
Ты приглашаешь на интервью, вот я читаю с описания твоего канала из других мест, на интервью IT-предпринимателей, разговариваешь с ними о том, как зарабатывать деньги в интернете.
Угу.
Почему именно IT-предприниматели, почему именно интернет?
Ну, всегда этим занимался. Только, ну нет, не только этим. 14 лет занимался магазином игрушек, которые родители решили открыть. Это их первая попытка, единственная была, типа бизнес сделать, хотя я их максимально симулировал, просто мне 14 лет было. Они открыли маленький, ну такой бутик, типа в торговом центре. Я занимался игрушками. После этого, начиная с 2004 года, 2 года занимался непонятно чем, до 6-го, но влез в интернет. После этого занимался только интернетом, только интернет-бизнесом, только предпринимательством. И, ну, это мой главный интерес. А второе, это просто ниша. Я понял, что на Ютубе свободная она. По сути, я ее создал, наверное, на Ютубе. И такая логика была.
IT-педия есть какой-то еще канал, IT-шахта у моего друга, то есть это все уже...
IT-шахта я смотрел, когда готовился. По-моему, если я ничего не путаю, то он меня спрашивал, как что делать в начале его там. Хотя я так, по-моему, забросил свое, потому как я готовился к интервью с тобой уже. Mm-hmm. Что будет тоже у меня на канале. Так что это такое...
Да.
Это первая коллаборация у тебя или нет?
Честно? Нет, не первая. Ну, Харчевникова снимал недавно.
Красава. Уже выпустили?
Еще нет, у меня отснято и у него отснято.
Ну, для меня фактически первое. Год назад мы потестили French TV, есть такой канал, может, слышал?
Да, я смотрел сегодня.
Да, вот сегодня смотрел? Со мной, наверное, да? Или что?
Окей. Ну, где ты был, то есть там, получается, бизнес-каналы на YouTube. Называлось «Кому, зачем и как на этом зарабатывают». Вот об этом тоже поговорим, бизнес-каналы на YouTube.
Да, супер. Ну вот мы тогда попробовали что-то типа первое, а это, скажем так, ну тогда мы так даже четко не проговорили, что это будет и там, просто сделали как вышло. А вот сегодня это, по сути, первая история.
Тебе сколько лет вообще?
30.
И ты из Киева, да?
Недавно. Из Луцка, это маленький городок возле Польши и такой, знаешь, типа Польша, Беларусь, Луцк.
Из 2006 года ты уже в интернете, это получается уже 13 лет.
Угу.
То есть где-то 17 лет ты в интернете.
Получается, да.
Чем занимался вообще в интернете?
Тебе за 6-й год сказать?
Нет, вообще всем. И еще ты зарабатываешь деньги, потому что на твоем канале я смотрел, больше всего набрали просмотров. Это 2 видео за арбитраж трафика.
Угу.
И на третьем месте был украинский монобанк. Про монобанк мы еще коснемся.
Угу.
Вот. Арбитраж трафика, то есть связан ли ты с этим? И вообще, с чего ты зарабатываешь в интернете?
По порядку тогда будет правильно сказать, что делаю в интернете. А делаю я все. То есть раньше была такая тема, пока я был молодой, скажем так. Раз в 2 года я менял нишу. Ну, то есть я занимался тем, что приносит в тот момент деньги. В 6-м году, странно это звучит, когда в 2019-м бум на это, плюс много китков, я занимался ставками на спорт. Я реально шарил в NBA и придумал, что в 6-м году мне надо сделать сайт и продавать прогнозы. Там получалось 10 месячных плюс-минус. Я успешно продавал где-то на сотни долларов в месяц. То есть это как SaaS был, подписка, люди платили ежемесячно. И, выруливали хорошо. Где-то с 7-го года я занимался SEO-шкой. И, грубо говоря, до начала каналов, так или иначе, я занимался SEO-шкой в разных ипостасях. То есть сначала мы делали услугу по регистрации в каталах, я сам делал. Потом, там, грубо говоря, через несколько месяцев после... 2007 год был. Через несколько месяцев после этого я, ну, нанял там своих знакомых, друзей, которые приходили ко мне домой. Мне было тогда 17-16 лет. Они уже помогали, то есть мы делали эту услугу, я не помню, за сколько денег, но, короче, предоставляли регистрацию каталога. Это все было для продвижения в поисковых системах. Потом уже появились ссылки, точнее, они появились в тот момент, когда были каталоги уже, но тем не менее. Я начал создавать сайты, и на пике там было сотни сайтов. Один сайт мог приносить в сутки там полдоллара, доллар, какой-то три, и, ну, можно посчитать, сколько тогда получалось денег. Ну, но многие мало. Не зарабатывали. Ну как, $300 в день это мало? Ну, нормально, мне кажется.
А, так у тебя просто сотни было, да?
Да, 400, где-то 500 на пике. Но это продолжалось где-то до года 9-го, потом начали закручиваться гайки, и в районе 8-го года, ну, гайки с поисковой системы со стороны, до 8-го года я вот этим плюс-минус занимался, 9-го, и в 8-м решил, что надо делать агентство. Это была студия, кей-услуга, ключевая услуга, это поисковое продвижение, клиент это была Россия, в первую очередь, потому что средний чек был хороший.
Под Яндекс, да?
Яндекс, ну, все тогда хотели Яндекс, но Google тогда уже наращивал обороты, соответственно, там 20% сначала было у них, 30%, потом 40%, и сейчас уже примерный паритет, все это понимают. В зависимости от того, блочат Android или не, ну, короче, вот, что там принимает антимонопольный. И в тот момент мы успешно продвигали, на пике где-то было, в общем, немного, но десятки клиентов, но средний чек был хороший, по $3000.
В месяц.
Угу. То есть, по-моему, 2800.
Но это вы каких-то крупных клиентов, видимо, продвигали?
Не совсем. То есть, это были, по московским меркам, это были обычные магазины. Ну, допустим, паркет, плитка, как это, мебель. Ну, такие, знаешь. То есть, обычные такие. Они в Москве тогда зарабатывали хорошо. Им, значит, 3000 платить чувакам, которые успешно их ставят на первые места, было нормально. Этим я прозанимался до года так 12-13, потому что... В 12-м сложилось просто так стечение обстоятельств, что я познакомился со своей женой, ну вот плюс-минус в районе 12-го года, и решил, что мне типа не очень хочется в офис уже гонять, хотя я до этого часто там сидел. И мы очень много начали путешествовать, я все начал это делать удаленно-удаленно, и, соответственно, новых клиентов мы не брали, а старые продолжали саппортиться. И, как, кстати, показала практика, и перешел, сейчас скажу, что показала практика, правильно, потому что в 14-м году кризис, обвалились у всех бюджеты, плюс, понятно, поисковые системы все время наращивают прессинг на топчик.
Ну, меняют свои алгоритмы, да, чтобы искусственно не могли уже вывести в топ.
Да, ну если просто, чтобы объяснить, то там прессуют постоянно. То есть алгоритмы меняются, и это, соответственно, ты живешь в режиме ну, постоянного как бы ожидания изменений. Ну, то есть вот такая история. Это мне и не нравилось в первую очередь.
Мы говорим о SEO, да? SEO – это Search Engine Optimization. То есть это оптимизация вашего сайта для большей видимости в поисковых системах. Различные методы – это и техническое SEO, то есть ваш сайт должен идеально выглядеть с технической с точки зрения, там описание, заголовки страниц, ключи, ну, ключи, как выясняется, не работают пока, но всех все равно прописывают. Вот. И также список таких немного искусственных манипулятивных мероприятий, как регистрация там в разных в каталогах, потом куча ссылок на ваш сайт на форумах, то есть закуп ссылок, но сейчас это уже не работает в поисковых системах, а если работает, то это должны быть очень какие-то авторитетные сайты, которые на вас ссылаются. Вот. И Олег, получается, занимался, основной профиль его был именно этим. И в связи с этим вопрос. SEO сейчас вообще манипулятивное, вот это искусственное, умерло или нет? Что вообще сейчас нет. Актуально из SEO?
Вообще нет. Самое... В общем, я знаю неплохо рынок, поэтому я сделал канал, если честно. То есть у меня, уже забегая наперед, ну, большое количество гостей, они в жизни давали интервью, и, наверное, скорее после канала моему не будут давать в ближайшее время. Они очень закрыты, я просто знаю всех давно, получается. И вот те ребята, которые остались в SEO с того времени, когда я этим занимался, они сейчас перешли на другой уровень. Там реально другие сейчас, ну, риски, но там и другие бюджеты. Многие перешли в бурж, и там, знаешь, тратить $15,000-20,000 на линкбилдинг только, вот то, что было сказано про качественные ссылки, это нормально. И ссылки, на самом деле, работают не хуже, чем раньше, просто с ними сложнее. И это дороже стало. Компании, которые продолжают заниматься SEO-шкой, они достигают своих целей, и, ну, это хорошо работает.
Бурж имеется в виду западный интернет, бурж. Ну, там SEO-шники, арбитражники так между собой его называют просто. Вот, и я в том числе. Короче, ссылки на Западе добываются гораздо сложнее и дороже.
Просто за бабки. Все за бабки, за большие деньги. То есть реально можно получить ссылку везде. Реально везде. Ну, вот хочешь Forbes ссылку, пожалуйста.
Просто деньги другие.
Просто деньги другие.
И это до сих пор влияет еще на продвижение твоего сайта, да?
Очень хорошо влияет. Ну, то есть, если есть бюджет, то только так это и работает. Понятно, что надо делать все комплексно. Там, я сейчас даже не хочу вот просто пугать вот такими фразами, типа юзабилити, это нормальный сайт. Если у вас не сайт, там, ну, короче, неважно, в общем, нормальный сайт, аналитика, ну, то есть все нужно считать, хорошо работать с трафиком, удержание на сайте, то есть какие в Ютубе, это такая же история. Ютуб, по большому счету, продвижение на Ютубе – это выход из SEO, ну, то есть по большому счету. И сейчас продвижение на Ютубе – это примерно SEO, там, не знаю, в 2012 году. То есть я чувствую, что вот еще манипуляции на Ютубе работают хорошо. В SEO-шке это уже не так. Очень важен траст сайта. Насколько я понимаю, я уже тоже 2 года не сильно в теме, сразу скажу. То есть я продолжаю там владеть сайтами, мы получаем поисковый трафик, но тем не менее я не очень сейчас занимаюсь. То есть ручками не прикручиваю ничего.
Самый важный фактор вот какой сегодня в SEO?
Траст. Траст – это доверие, если перевод прямой. Траст – это когда твоему сайту нормально лет, когда на него ссылаются авторитетные ресурсы, и он, можно сказать, регулярно обновляется при прочих раундах. Вот это хорошо, идеально. Самый главный фактор – время.
Время, да.
Новый сайт в конкурентную нишу – это как с новым каналом на YouTube. Ну, то есть прям Unreal, но на YouTube еще Real, потому что он не настолько конкурентен. Через какое-то время будет Unreal, убежден в этом.
А как же поведенческие факторы, как один из главных? Показатели
тоже,
для сайта.
Тоже работает, в Яндексе отлично накручивается, в Гугле тоже накручивает, но я же об этом и сказал, что если есть удержание, если все норм. Поведенческие факторы – это чтобы просто и быстро, главное. Удержание на сайте, хотя самый главный, скорее всего, до сих пор, я думаю, это не поменялось, я сейчас не мониторю, не общался в последнее время конкретно про него, это CTR выдачи, то есть если, вот, допустим, вы в выдаче на 5-й позиции, кто-то на 1-й, на вас жмут, и после вас не возвращается в выдачу, вы растете. Это важно. Но при прочих равных нужны и ссылки, и все остальное.
То есть, получается, я интерпретирую простыми словами для вас. Для поисковой системы важно, чтобы человек, найдя ваш сайт, например, в поисковике, или он ищет там запрос кэшбэк, к примеру, находит ваш сайт, переходит на него. И главное для поисковика, чтобы он не вернулся снова искать то же самое. Потому что тогда он понимает, что по этому запросу вы на данном сайте нашли уже что-то, и значит, он соответствует всем вашим ожиданиям.
Да, удовлетворен спрос, да. Задача Гугла – удовлетворять спрос. Ну и Яндекса тоже.
Какие методы тогда из классического SEO работают в случае с Ютубом?
Заголовок – это номер один. Что можно делать и на сайтах, и в Ютубе – это железно. Это главное. Вообще, если смотреть на оптимизацию текстовую, того, что ты делаешь на Ютубе и на сайте, внутри, заголовок всегда был важен. То есть в случае сайта это title и H1. Это, короче, спецтермины, не знаю, нахера люди мне нужны. Но...
Ну, title – это заголовок вашей страницы, как она выдается. Например, там LaModa – главная страница, к примеру, или LaModa – магазин игрушек там.
Вот. Или модная одежда коллекции лета 2019, условно. И когда люди ищут, соответственно, модная одежда лета 2019, то они с большой вероятностью попадают на этот сайт, если все остальное хорошо сделано.
То есть заголовок.
Ну, заголовок самое главное, если ты спрашиваешь про текстовую оптимизацию. Остальное классика, удержание. Все.
В заголовок вставляем ключевые слова.
Да, если это актуально, если ты работаешь на масс-маркет. В твоем случае заголовок – это вообще полдела. Реально, мне кажется. Плюс, конечно же, тизер. Картинка. Я думаю, что у тебя, да. Я думаю, что у тебя как раз-таки это в первую очередь работает в рекомендуемых. У тебя хороший должен быть CTR для этих просмотров. Я думаю,
5-8%.
Что это хорошо. 5-8% от просмотров из рекомендуемых.
Да.
Немного.
Ну, в некоторых видео 10. Но
слушай, там мне кажется, YouTube... на самом популярном должен быть 30-50, нет?
Это всегда работает... В первые дни, когда он стоит в рекомендации, да. То есть, если ты посмотришь на любое видео спустя месяц, у тебя CTR, там даже самые кликбейтные картинки и заголовка, он там 5% это в лучшем случае будет. Надо посмотреть по твоему каналу, ну ладно.
У нас, кстати, такие же проценты, то есть до 10, я думал, что у тебя, мне казалось, ну у тебя все-таки более масс-маркет история. То есть мы не можем прыгнуть выше головы, потому что интерес аудитории, ну, не такой большой. А у тебя есть просто такие темы и спикеры, которые, в принципе, реально могут зацепить там 2 миллиона, допустим, просмотров. Мне казалось, точнее, что там должно быть больше CTR в рекомендуемых. В 2012 году, я как сказал, это такое личное было решение. Я решил не тусить больше в офисе особо. Хотя и до этого особо не тусил, а путешествовал тоже, но тем не менее. Решил, что надо еще больше ездить и много ездить прям. И решил все это на удаленку направлять. Мы продолжали саппортить клиентов с хорошими чеками, но они постоянно отваливались. А новые, соответственно, не приходили. И где-то в 2014 году это уже окончательно переросло в то, что все начало отваливаться. В процессе агентства деньги были нормальные, ну то есть неплохие, и я всегда это реинвестировал в сайты. Но уже не в такие, как в 2008, 2009, 2010 году, которые там подсылки, это называлось говносайты, я не знаю, сейчас может быть смешно с той стороны, но тем не менее мы так все называли это. А в сайты, на которых есть трафик. То есть я понимал, что через какое-то время там, где трафик, там все равно так или иначе будут деньги. Даже если этот сайт не монетизировался в тот момент, даже если там были копейки с контекстной рекламы, Google и Яндекс, то через какое-то время это может стать хорошими деньгами там, по другим моделям монетизации. Тогда еще CPA это был, так знаешь, в Рунете старт. И справедливости ради надо сказать, что я всегда занимался Рунетом, касаемо своих сайтов. В общем, тогда начал инвестировать. И, в принципе, с года 13-14 до начала канала и первый год канала, соответственно, года так 18-го, я плотно занимался инфосайтами. То есть на максимуме было в районе 100 тысяч уников в сутки. Сейчас уже меньше, потому что это все стагнирует. Я сейчас оставил это как пассивная инвестиция, уделяю максимум 1% своего времени, максимум. И то фактически не удаляю, не уделяю, слежу за основными показателями, и это пара тысяч долларов, все.
На какие темы у тебя были сайты
в основном? В основном это женская тематика в разных ее проявлениях. То есть то, что интересно женщинам, начиная от здоровья, заканчивая воспитанием детей. То есть я не раз шутил, что это тематика милфы. Кто знает, что это? Многие знают, что это. То есть молодые мамы, вот так вот. Но и много трафика, и сейчас до сих пор осталось. Мы делали сайты, которые такие автонаполняемые, точнее, их заказывал, в свое время хорошо их сделал, под разные страны, типа Турции и прочее. Там тематика такая справочная. То есть это до сих пор работает, они до сих пор живут в Гугле, и там получают свою 1000-2 каждый сайт. Сейчас у меня в данный момент 30 сайтов, я бы с удовольствием их продал, но рынок сейчас такой, что оценка, мультипликатор вообще не радует, и мне проще все-таки продолжать это саппортить в каком-то виде. Это все равно приносит доход, и вот так вот. Я это все оставил. В 2016 году решил, что надо делать канал, посмотрел, что делает Хач. Я вообще открыл для себя YouTube в тот момент. Решил, что надо совместить такой, типа, лайфстайл-трэшик с бизнесом. Что через какое-то время сделал Дима Портняй. Вот такую историю, короче, я начал делать в конце августа 2016 года, и потом еще забил на год.
Забил?
Просто забил, потому что продолжал заниматься сайтами, это так было. И где-то полтора года, год и 8 месяцев я уже занимаюсь каналом активно. Это сейчас full-time мой, и в данный момент это уже основной, получается, по ревеню, по обороту именно канал.
Основной источник дохода?
Дохода, вот это важная такая история. Не прибыли, а вот оборот, да. То есть мы сделали несколько таких рекордов в последнее время. Ну, думаю, что мы по году должны зарабатывать сейчас 150 тысяч долларов где-то.
Рекордов на чем?
Это реклама исключительно. То есть у нас за последний год плюс-минус было 40 разных брендов. То есть я думаю, что это коммерческий один из самых успешных в Рунете каналов. По крайней мере, я со всеми общаюсь более-менее. И такого спроса были месяца, когда на 3, ну, 3, может, это уже грубо, бывает и на 5 месяцев договоренности, но когда 3 даже не было слота, 2 с чем-то месяца. То есть при еженедельных выпусках не было слота, при 2-3 рекламах выпуске не было свободного слота.
А сколько в среднем они платят за рекламу?
Я могу сказать, как сейчас.
Да,
платили
как сейчас.
На старте, но это тоже фишка, наверное, стоит сказать. На старте я просто так, как это важно. Просто я вот рекомендую так же сделать. Это как в айтишном мире MVP называется. MVP – это минимально жизнеспособный продукт. То есть вы в идеале должны продать то, чего у вас еще нет. Вот если вы это сможете сделать, и вам кто-то за это заплатит, то дальше можно это делать. Если нет, и люди будут говорить, что это херня полная, и никто даже рубля, то я бы все-таки не лез. Я пошел к своим знакомым, нескольким, и предложил рекламу на том YouTube, который появится через какое-то время. То есть модель, ну, то есть интервью, ну, то есть все как бы рассказал. И продал, по-моему, первую рекламу за 150 долларов где-то в выпуске. При нуле подписчиков. Может, 15-20 человек было на канале. Продал, по-моему, 6 выпусков. Где-то так. То есть на полтора месяца я точно знал, что часть затрат, потому что мы очень много тратим, это тоже там с той стороны сейчас посмотрят, тратим дофига, я могу про это рассказать. В общем, я обеспечил на 6 типа выпуска в рекламу и ввязался в эту историю. Сейчас в данный момент мы продаем преролы по 1000 и интеграция по 1500 долларов.
Ну, я дороже.
Но у тебя все забито. И у тебя две рекламы в выпуске.
Я стараюсь одну, если есть сторонняя, а также рекламлю что-то свое в основном.
Понял. У нас нет своих продуктов, соответственно, получается, у нас все-таки больше. И у нас востребование. Ну, то есть, uh-huh. если 1000 плюс 1500, то получается больше. Единственное, в последнее время, то есть, я сейчас предлагаю новым рекламодателям больше цены. Плюс мы начали делать спецпроекты, об этом еще могу рассказать. И, соответственно, уже спрос чуть-чуть, я вижу, падает. Ну, то есть, если большой спрос, надо поднимать цену. Это закон, как бы. И мы сейчас начинали, ну, то есть, я прощупал почву насчет намного больше цен. И лучше делать меньше, но на тех же деньгах. Или больше. А вот ты делаешь свои продукты, и это next level для меня. Я просто сейчас концентрирую максимально на качестве продукта. Получаю постоянно фидбэк от людей, с которыми еще 3 года назад вообще ну, сложно было мне пообщаться. С некоторыми дружу, с некоторыми общаюсь, некоторые меня спрашивают совета. Ну, то есть, прямо так все работает. И поэтому я максимум сейчас в этом продукте. Но next level и правильное решение – это несколько revenue стримов возле канала. То есть, суббренд.
То есть, открытие своих каких-то бизнесов, которые ты же можешь рекламировать на своем
да,
же канале.
Да, единственное, что у меня нет времени, я в поисках постоянно партнеров. То есть, и мы уже в процессе там нескольких. Я просто не хочу публично говорить о том, я очень в этом смысле осторожный. Не суеверный, а осторожный. Ну, то есть, то, что мы пока не сделали, несколько прям договоренностей, сейчас это все развивается. Через какое-то время, я думаю, что анонсируется. Плюс я очень заинтересован в инвестициях, и это сильно мне помогает с точки зрения общения с новыми командами. То есть, я заинтересован в инвестициях в новый проект.
Так почему бы тебе не объявить краудфандинг среди подписчиков своего канала?
Краудфандинг на что?
Ну, я вот сейчас, например, так буду делать. Мне в кэшбэк-сервис нужны инвестиции, там, порядка 500 тысяч долларов сейчас. Mm-hmm. При том, что компания, объективно, если подойти, она столько еще не стоит. Но мне нет смысла брать меньшую сумму, потому что мы не придем с меньшей суммой туда, куда хотим.
Хорошо.
Я опять... буду выставлять пакет акций просто среди подписчиков своего канала.
Сейчас будет спойлер опять, мы об этом поговорим на моем канале. Я у тебя пораспрашиваю, как делаешь. Я просто, может, не так выразился, я заинтересован в своих инвестициях. То есть я хочу инвестировать, то есть мне не нужны деньги.
А, я понял.
То есть в этом смысле. И есть доступ к информации, к компаниям и к людям, которые вообще не на виду, понимаешь? Ну, то есть вот то, чем занимаются фонды, почему я сейчас общаюсь с многими фондами тоже в том числе, потому что я для них как сито, которое находит и непонятно откуда берет такие интересные компании, кроме больших там вот условно, которые мы там снимаем регулярно сейчас. Я стараюсь и показывать таких ребят, которые еще вчера сидели, не знаю, условно в Воронеже, Виннице или в Могилеве, и которые там вот сейчас, а уже таких было очень много. Все сейчас фулл-тайм на канале.
Украинский монобанк, ты его снимал. Угу. Вот я просто мало знаю про эту структуру, да, но я знаю, что это банк без отделений, типа как Capital One там, американский, да, Capital One, Revolut, Тинькофф, вот все слезали, в принципе, с Capital One модель.
Да, ну я скажу, что монобанк это в данный момент самое похожее на то, что есть в мире, на Revolut. Ну то есть вот, это Revolut как бы чуть другой.
Ну про Revolut мало знают, и там достаточно сложно открыть счет. Дело в том, что
нужно получить карту на адрес в Европе. Ну то есть, соответственно, кто может, то в общем это все, что надо вам знать. Попробуйте. То есть это сложно, но реально. Угу. Монобанк, что тебя интересует конкретно? Очень хороший банк.
Отличие от Тинькова, например, того же самого, или это примерно та же модель?
Угу. Тиньковым не пользуюсь, не пользовался никогда, поэтому не могу сравнить с точки зрения кастомера, клиента. Не могу сравнить. Я думаю, что Монобанк однозначно лучше по приложению. Вообще, лучшее приложение, чем Монобанк, я не видел давным-давно. В любых тематиках приложений. Это просто топчик. Они нереально удобные, они нереально дешевые с точки зрения отсутствия комиссии очень часто. Но это, кстати, из-за того, что косты, блин, траты. Ты меня поправляй иногда, короче, когда...
Стоимость. Затрат.
Затрат, да. У них нет трат на отделение, на такое количество персонала, как обычно в банках. Они, соответственно, дают такую возможность. Плюс у них сейчас нереально крутые, блин, реклама Монобанку. Дима. В общем, у них сейчас очень крутые VIP-карты. Очень крутые и дешевые, доступные, скажем так. Ну, имеется в виду премиальные карты для перелетов по миру, там с лаунжами, с этой историей все.
Угу. С бизнес-залами. Арбитраж трафика. Первое и второе видео по просмотрам у тебя связано с арбитражем трафика. Почему арбитраж так популярен? Что это в двух словах? И в какие ниши в арбитраже сейчас, допустим, по твоему мнению, стоит лезть?
Угу. Отвечу, почему два этих видео самые популярные, потому что там больше всего было затрат на рекламу AdWords, то есть тут ничего такого. Но есть и видео абсолютно без трат на AdWords, и там тоже такие десятки тысяч, а уже и за сотни, наверное. Соответственно, просто взял самые топовые. Арбитраж – это когда ты покупаешь, просто чтобы говорить, когда ты покупаешь в одном месте человека за 5 центов, а продаешь его за 8. Продаешь каким образом? Он должен сделать какую-то конверсию. То есть, неважно, купить что-то, оформить заявку, не знаю, там, если вы хотите лезть в серые ниши, там, я не сильно хочу про это рассказывать, но там, допустим, в Европе это легально. То есть это казино, там, допустим, если человек проигрывает в казино, вы получаете потом деньги.
Адалт.
Ну, адалт, полно всего. Я даже не знаю, стоит ли перечислять. В общем, это история, когда вы покупаете трафик в одном месте, а трафик это, по сути, человек. В одном месте дешевле продаете, и на выходе зарабатываете вот эту разницу. Это арбитраж трафика. Ниши, которые сейчас популярны. Дейтинг никогда не умрет без вариантов.
Знакомство.
Да. Да, блин. Слушай, да, я буду стараться говорить на русском, но да, это знакомство. Потом финансы. Хотел сказать МФО, но если просто это микрокредиты. Многие считают, что это такая очень зазорная и темная история. Тем не менее, это легально в куче стран, в том числе в СНГ везде практически. А может и везде. Не знаю, как в Беларуси, кстати.
Ну, я тоже пока не знаю.
Да, ну вот, в общем, под много процентов месячных. Вот такие кредиты называются кредиты до зарплаты. Хотя они живут по всему миру, в США в том числе. Там Google их иногда банит в рекламу. Ну, хотя сейчас вроде в данный момент тоже забанило. Все. То есть нельзя это рекламировать. Вот это очень растет. Что еще?
Ну, и они могут у них, поскольку большая маржа очень получается, они могут позволить платить себе нормальные деньги за клиента.
Они за подтвержденные даже платят, в этом и фишка. Mm-hmm. То есть не обязательно, чтобы он получил займ, ну, то есть есть разные модели, они могут заплатить только за подтвержденную даже заявку. Также работает товарка, это вау-товары, которые вы и ваши знакомые, если я правильно понимаю аудиторию, то вы и ваши знакомые железно и регулярно заказываете. Себестоимость часто товаров это 20 центов, продается товар на лендинге за долларов 25, из них просто 15 долларов или там 12-10 в худшем случае уходит арбитражнику, веб-мастеру, можно такими словами
назвать. Веб-мастеру, который привел клиента.
Да. Соответственно, есть еще колл-центр, логистика, невыкуп, то есть это риск, что не заберут на почте. И, соответственно, партнерка зарабатывает какие-то свои пару долларов, но то, что вы покупаете 125 долларов, это на самом деле меньше баксов часто.
Ну, это товарная партнерка имеется в виду, когда продают всякие сумки там, рыболовную всякую фигню, которая там в Китае на Алиэкспрессе стоит 10 раз дешевле. И крема типа Бактефор, там монастырский чай, вся эта шляпа, которая на самом деле является пустышкой. Wow, она эффект. Не работает, но на лендинге будет расписано, что она изгонит там всех паразитов из вашего организма, которых там у вас на самом деле нет. Не настолько все страшно, как на этих лендингах расписывают. Еще часто любят фото этой Малышевой, Елены Малышевой вставить.
Да, ну, звезды любят ставить, звезды постоянно создают проблемы этим компаниям. Насчет не работает, я не защищаю ничего, но там часть, конечно, не работает, когда уже фигню всякую пишут. А часть и работает, то есть это реальные товары, просто, ну, вот такие, как ты сказал, рыбалка и прочее, это для вау. Если человек, ну, то есть достаточно хорошо идентифицирован с точки зрения его интересов, то ему продать там какой-то спиннинг, ультра там какой-то крутой за 30 долларов, это вау решение. То есть человек в моменте решает или на подарок кому-то, или что-то такое. Ну, конечно, это качество такое себе.
А самые прибыльные ниши в арбитраже из твоего опыта вообще?
Блин, ну отдал трафик, наверное. Это трафик для взрослых. Сейчас хорошо очень заработал. Он очень большой, понимаешь? Там нет проблем. То есть, если мы говорим про тематику, типа источник, а на что сливает? Сливает на что угодно. И на те же товары, и на подписки. Это то, что в свое время озолотило просто кучу людей в Рунете. В начале...
Что за подписки? Я часто
это когда
слышу.
Когда в телефоне ты нажимаешь ОК, и с тебя чарджет снимает деньги ежедневно, еженедельно, не знаю, в зависимости от операторов.
Раз в месяц. Короче, когда ты в телефоне на какую-то фигню подписываешься, и порой часто и не замечаешь эту, а потом у тебя в месяц списывают и все.
Это все работает вместе с операторами, то есть операторы четко этот контент как бы у себя на площадке размещают. Действительно, что другой вопрос, если это все легально, другой вопрос, насколько этот контент стоит тех денег. И насколько легко человеку понять, что он подписался, и понять, как отписаться. В этом вся загвоздка. Ну, в лучшие времена на подписках люди зарабатывали сотни тысяч долларов в месяц. Отдельные люди просто. Это даже не кадр, я тебе скажу. То есть там просто бешеные бабки. В начале 2010 года были такие, ну, 10-й, 12-й, скорее так, 11-й. в районе 10-го, были такие правила у операторов, что люди реально не понимали. То есть у них было, они при заходе на сайт видели зеленую кнопку ОК, типа, хотите продолжить пользоваться, получать информацию на этом сайте, вот так. Там галочка снизу, он нажимает ОК, и он уже подписан. И оно там могло чаржить 2 года, 3 года, кому как повезет.
И никто не замечал. Угу. Но если там сумма денег часто копеечная, там, да, $1-2 там в месяц, и ты этого не замечаешь, там 5, наверное, максимум. Я и сам несколько раз попадал на эти подписки, хотя как бы все знаешь, и никуда не тыкаешь зазря, да, но угу, несколько раз я подписывался, реально подписывался, угу, потом отписывался. Вот. И, короче, подписки, товарка, отдал трафик, ну,
про знакомства никогда не умрут. То есть, если вы хотите нишу, которая устойчивая, понятная и т.д. и т.п., то я бы сказал, что это знакомство. Хотя никогда не работал с этим, но насчет моего опыта в арбитраже. Так получилось, что я знаю в целом тусовку очень многих людей в ней, потому что так или иначе, когда мы работали со своими сайтами, ну и продолжаем это делать, мы кое-что там сливали на товары, допустим, разные там под, ну, мы делали разные обзоры, то есть вот такие там, знаешь, топ-10 там всяких товаров для, не знаю,
для кухни.
Для образом. Кухни, да. Ну, то есть это как-то так работает, чтобы было просто. Хотя арбитраж я пробовал, конечно, то есть вот все, что я говорю, то есть это только пробовал, то есть это не вошло в, не знаю, я не заработал нормально на этом денег и забил.
Причем в арбитраже есть еще несколько моделей. Это CPA, например, когда вы получаете деньги за регистрацию клиента, к примеру, в казино образно, да, за действие.
Ну, cost per action,
да, получается. Угу. Плата за действие. То есть он зарегался в казино, неважно, там играет он на какую сумму, там проиграл, выиграл. То есть он завел там 10 баксов, к примеру, вы уже получили 65 с этого. Вот свежий пример у меня из практики. Затем оставил заявку на кредит.
Это называется, поправлю тебя, RF-share. То есть когда казино делится своим доходом.
Нет, это именно...
Это тогда называется не CPA, а CPA, извини, поправлю, просто cost per lead. Ну, то есть за заявку, за регистрацию, то есть за первый депозит.
Но у них написано вообще CPA, то есть в моделях.
Ну, CPA это все, короче, получается. Под CPA можно сказать это все, что какой-то трекшн есть. Ну, вот так вот.
Ну, действие какое-то.
Да, 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 вот action, да, да, действие, правильно. А в твоем случае то, что ты говоришь, это за первый депозит они платят. То есть неважно, человек проиграл, не проиграл?
У них условия для получения CPA, например, человек регистрируется по твоей ссылке и заводит $10. Вот и все.
Депозит.
И они тебе платят 65, независимо от того, выиграет он в дальнейшем и проиграет.
Я понимаю. Ну, скажу сразу, чтобы все понимали и понимая, как это все работает. Все, кто зарабатывает хорошо, работают только по RF-share. Это длинная история, партнерка может забанкротиться, казино может закрыться, еще какая-то история, там правые, там, не знаю, в той же Голландии закроют казино там где-то, если вы на Европу работаете, или, что очень вкусно, сейчас многие на этом, на Скандинавию работают. Но в долгосрочной перспективе, когда ты получаешь 60-80% от проигравших, от суммы проигрыша, это в деньгах намного интереснее. Просто если для вас это первые деньги, вам нужна просто оборотка, то, конечно, у вас других вариантов нет. Это касается не только казино, это и в других там моментах. Также в дейтинге вы можете лить на приложения, на сервисы, которые по знакомствам. У них есть явно платные тарифы, явно. Вы можете потом зарабатывать часть. RevShare – это деление прибылью.
RevShare я
называю. Да, RevShare все называют. RevShare – это с английского, типа, делить прибыль. В общем, и вы можете пойти по двум моделям. Они вам будут платить, условно, $5 за регистрацию нового человека, который верифицирован, который прошел скоринг. Или вы можете пойти путем потом делить все то, что человек в знакомства эти занесет. Обычно хорошо заносят в знакомства, которые нацелены на секс. А так как по статистике 80% знакомств, и даже больше, как мне рассказывают знающие люди, нацелены на секс, даже там, где этим вообще не пахнет, то, соответственно, ну, думайте в эту сторону.
Короче, рекомендуешь, если в арбитраже, то на дейтинг обратить
внимание. Это просто вечная история, достаточно устойчивая. Это, во-первых, и мобильная история, то есть куча приложений под эту историю. Это и веб, ну, то есть там можно разогнаться серьезно. Можно собирать базу, можно много чего делать.
Самые интересные компании, в которые ты приходил, вот снимал для своего канала?
Блин. Это вопрос, знаешь, мне кого-то надо выделить, да?
Ну, запомнившийся тебе, вот чем бы ты лично, например, стал пользоваться. Или наоборот,
пользуюсь...
предприниматели, энтузиасты молодые, у которых горят глаза там и... Будет они
проще.
Сегодня еще никто, но в будущем выстрелят.
А, слушай, я таких очень люблю. Есть ребята, одни... Мне проще будет открыть сейчас...
Давай, конечно.
Да, я... Так, я могу сказать из тех гостей, которые у нас были, их продукты, чьи у меня есть. У меня есть Монобанк. У меня есть VPN Unlimited, это компания Keepsolid в Одессе, Вася Иванов.
Они мне писали недавно, хотят рекламу.
Прикольно. Ну, я думаю, твоя аудитория.
Но это свежая компания достаточно.
Слушай, нет.
Может, я путаю тогда.
Может, путаешь. VPN Unlimited, у них больше 10 миллионов. Ну, короче, доход годовой больше 5, точно. И они в Одессе, 100 человек, они молодцы. Вот тоже пользуюсь, сейчас посмотрю, что еще. Ну, вот Connect Club, это по... Сейчас по таким сообществам, создание сообществ, тоже Игорь Монахов был.
Что создание сообществ?
Сообщество по интересам. То есть это такой новый стартапчик. Игорь Монахов – это фаундер такого большого холдинга Эмбрия. Может, ты слышал? Фотострана, Propeller Ads. Он просто вышел оттуда уже. Ну, там очень много брендов, которые известны. И он сейчас сделал новый такой продукт – сообщество по интересам.
Ну, то есть я могу создать свою, образно говоря, соцсеть небольшую, да?
Да. Вот так будет, наверное, правильно. Чтобы в детали уже не погружаться, вот это еще у меня стоит. Еще у меня стоят несколько приложений очень известных компаний, прям таких в сотнях миллионов долларов с оценкой, с которыми я пока не увиделся, но есть предварительная договоренность. Не могу сказать просто. Открываю тогда, кто был, и могу сказать. Но сейчас первым на ум приходит компания Restream. Они в Украине, ребята из Винницы. Год назад мы записали интервью, даже больше. Они привлекли на тот момент, могу путать, поэтому цифра не важна, но это пара миллионов долларов точно. Из Винницы переехали в Киев. Они что делают? Если хочешь стримить, стримишь к ним, а они уже раздают на все твои платформы. YouTube, Instagram, Facebook.
Twitch.
Twitch, да, все что угодно. То есть это получается, ты входишь в одно место, а, соответственно, оно по всем твоим каналам. Это очень удобно, они номер один в мире. Ими пользуются президенты Аргентины, в тот момент пользовались, до кучи правительств. Вот такие молодые ребята через черник звездам. Там, ну, прям да, история такая очень
прикольная,
крутая.
Прикольная история.
Очень крутая. Чувак поехал в США, Саша, и, ну, там можно посмотреть выпуск, вам понравится, честно. Он мотивирует, точно. Поехал в США питчить, не зная английского языка. Питчить – это продавать свою идею. Не зная английского языка.
Защищать ее перед инвесторами.
Да, и он причем по ходу на сцену даже пошел. Я вот могу путать, полтора года прошло с момента записи именно интервью, но там было прям... В этом смысле очень интересно. Так, из молодых и очень интересно, да, еще? В последнее время, видишь, уже состоявшиеся бизнесы такие, достаточно большие. Несколько бизнесов, которые стоят больше, очевидно, больше 100 миллионов долларов.
Но они в основном из России или Украины? Вот если деление провести среди тех, кого ты снимаешь?
Могу сказать в процентах. Думаю, сейчас примерно, блин, знаешь, 40-40, еще 20 это Кипр. Как ни странно.
Хотя, ну, как офшорная юрисдикция.
Ну, они просто уже не офшор. Я так честно тебе скажу, что они, в принципе, очень сильно... У нас сейчас выйдет спецпроект. Возможно, на момент выхода моего интервью у тебя это уже будет. В нескольких частях мы разберем детально от того, как туда заводить деньги, как туда переводить сотрудников, почему выгоднее переводить сотрудников, перевозить, а не нанимать, как открывать счет. С этим большие реально сейчас проблемы, потому что Америка всех жмет, как бы. И, ну, то есть много всяких нюансов, мы об этом расскажем. И это действительно уже нельзя называть офшором. То есть они делают все для того, и начиная с кризиса там 2012 года, когда они побрили просто банковскую систему, куча людей потеряли там деньги, они сделали очень много шагов в эту сторону. То есть это далеко не Прибалтики.
Да?
Да, это далеко не Прибалтика, и, скорее всего, ну, такое не светит точно, я так думаю. Ну, кто не знает, в Прибалтике жесткий банковский кризис, и, ну, там проблемы с в банковской системе, скажем так. А, поразили ребята, они вообще не маленькие, вот на Кипре. Сергей, компания iFunny, не слышал никогда?
Нет.
Вот, зарабатывает десятки миллионов долларов в год на мемах. iFunny, 9gag, ты слышал компанию?
Нет, тоже не слышал.
Окей, 9gag это такой, знаешь, производитель мемов в мире. То есть аудитория там, я не знаю, ну, десятки миллионов в месяц, по-моему.
А они все больше... эти каналы, паблики в ВК, допустим, где эти мемы, там, они и в Инстаграме есть же полно каналов, они там многомиллионная аудитория у каждого.
Да, а вот представь, что здесь еще больше. То есть они как бы генерят, то есть у них сообщество внутри, которое генерят постоянно эти мемы. То есть это одна из самых больших, если не самая большая выручка, так точно, мне кажется. В мире, по-моему, компания, тоже на Кипре, сами из РФ. Так, тебе еще молодых прям надо, да?
Ну, потому что аудитория канала в основном молодежная, и показать им просто пример, что вот так вот бабло легко в интернете зарабатывается, даже на такой фигне, как мемы какие-то, да?
Это вообще нелегко. Вот это главная история. Если вы думаете, что там легко зарабатывается, то даже не переходите на канал снизу. То есть там нелегко. Это, блин, я реально вспоминаю, сколько там... Ну, даже агентство, когда было, сколько я времени спал, то это жесть.
Ну, я по 4 сплю уже несколько
сейчас,
лет.
Сейчас, да?
Да.
Ага. Не, сейчас я лучше сплю. То есть я позже ложусь, но лучше сплю. А я раньше, когда ты берешь на себя столько ответственности, и там люди, там три человека, потом 10, потом 20, я не мог уснуть до 5 часов утра. И с кем я общаюсь, со всеми, ситуация недалека от этого. Конечно, чем раньше вы переключитесь, тем лучше для вас, потому что это все-таки непродуктивно, то есть это неправильно. Но на заре бизнеса, если, ну, короче, если вы занимаетесь...
Нужно, короче, въебывать, простыми словами, если
А можно
сказать.
материться у тебя, да?
Ну, можно.
Пиздячить нужно адски просто. Если вы думаете, что это не так, и если вы ищете то, где это не так, то это точно не по ссылке в описании, я извиняюсь. То есть IT-бизнес – это сложная херня, то есть без всякого. Но настолько свободная и настолько интересная, что эта сложность нивелируется. Плюс эта история достаточно, слово трендовое хреновое, мне кажется, но история достаточно в долгую.
Ну и доходная еще в
И
первую
доходная
очередь.
точно. Есть вот сейчас мы начали снимать больше про игровиков. Очень так, чтобы тоже как бы правильно сказать, не заговаривая про будущих гостей, с кем мы сейчас общаемся. Очень много ребят с корнями из СНГ, пост-СНГ, делают крупнейшие в мире игры мобильные и больше всех в мире на этом зарабатывают. Вот так вот. То есть, если посмотреть на топ-30, там прям можно, мне есть что делать еще год, чтобы снимать разных ребят по миру.
Которые именно производят игры, да, в
Да,
основном.
мобильные. Они зарабатывают очень хорошо, то есть это миллионы долларов в месяц. Но если вам кажется, что та игрушка, которую вы шпилите, она простая достаточно, то тоже хочу вас успокоить. В этой простоте, скорее всего, очень много денег и опыта.
Ну, сложное сделать легко, а вот простое
Это точно.
это самое
Единственное,
сложное.
что еще могу добавить, вот, соглашаясь с тобой, то, что я сказал в начале, действительно порог входа в IT, он достаточно низкий. До сих пор. То есть сейчас очень много вариантов, в принципе, когда ты можешь зайти без денег. Реально без денег. В том числе вот сейчас self-media, который YouTube и Instagram, это яркий этому пример. А дальше уже делайте, да что угодно делайте. Если у вас будет аудитория, можно сделать что угодно. Мне всегда нравился пример, почему я перешел в инфосайты и забил на клиентов. Ну, если можно так сказать. Ну, я не забил, а просто перестал этим заниматься. Просто сопровождая уже до финиша. Это постоянный головняк, постоянное общение, ты отвечаешь за чужой результат, защищаешь свой, в общем, и так это работает. В случае с инфосайтами все зависело от тебя. То есть, чем больше трафика мы получим, тем умнее, чем умнее будем для того, чтобы это хорошо монетизировать, тем для нас, ну, типа, процесс, скажем так, прогнозируемый, что ли. Мне очень нравится пример Гугла, когда они решили, что на старте самом, они решили, что отложим бизнес-модель. Там так было, дословно не помню. Отложим бизнес-модель, как только будут люди, мы придумаем, как на этом заработать. И они придумали. То есть они не сами придумали контекст. Там известная история, почитайте в интернете, то есть контекст откуда появился. Они взяли эту идею, но придумали. Главное, чтобы у вас были люди. Смотрят на вас, читают, приходят к вам на сайт, неважно. Так или иначе, на этом вы заработаете.
То есть в первую очередь собираем какими-то методами аудиторию, либо на сайте, либо на своем канале, либо на подкастах даже тех же, да. Вот. И затем уже путей, как монетизировать вашу аудиторию, вообще на самом деле десятки минимум, может дать даже и сотню, если
И сотни, а
подумать.
сейчас их становится больше и больше. Я еще хотел бы добавить как рекомендацию, чем бы вы ни занялись, даже арбитражом трафика, как кажется, да, перевел за 3 копейки, а продал за 6, собирайте базу. Чем бы вы ни занимались. То есть, если вы будете собирать базу имейлов, в идеале там телефона, хотя бы куки, ну, короче, в общем, разберетесь, что такое база, максимум информации про людей, это что значит, что вы их можете продать не раз.
И разные услуги им продать. Сегодня они у вас знакомство купили, а завтра вы им предложили товары для семьи, к примеру, какие-то.
Да, это вообще в идеале. Ты сейчас говоришь очень хорошую цепочку, правильную. Но на старте можно просто продавать, допустим, вот как делают сейчас все нормальные и большие в финансах. Они продают заявку, в один банк не пошел, второй, ну там, и все, вот, так и работает. Также можно в дейтинге, ну как продал человека в одно приложение, через месяц появилось другое, или там еще что-то, и ты работаешь с базой. И, соответственно, каждый следующий лид вам обходится дешевле, дешевле, дешевле.
Про SaaS подписку, да, я что заметил, вот, кстати, своевременно замечание, мне кажется, сейчас больше всего денег приносят сервисы, где вот, как я однажды упоминал Telegram, да, сейчас он уже работает хуже, там для накрутки инсты, просто для рассылки в директ, вот
Будем
на меня
писать через три
подписались,
дня с Сашей.
на меня подписались, короче, и он там шлет приветственное сообщение, там, да, то есть вот Чем мне нравится модель бизнеса того же Телеграма, это тем, что я раз попользовался ими, я посмотрел, что меня это устраивает, допустим, и я теперь каждый месяц им плачу. Mm-hmm. Я не могу отключиться от их услуг, потому что, ну, по сути, альтернативы там меня не устраивали. И вот эта вот ежемесячная подписка, как она вообще работает, и, может быть, это наилучшая модель для IT-бизнеса?
Так, ты просто до этого все спрашивал, как это правильно сказать. Смотрите, все, что до этого мы обсуждали, это, вот я имею в виду арбитраж, на что, на дейтинг, там, на товары и т.д. И т.п. это может реально делать один человек. Рынок сейчас укрупняется, и одному реально работать сложно, но для первых тысяч долларов, то есть ты реально один это все можешь закрыть. Если мы говорим о другом бизнесе, который более системный, правильной компании, когда уже строится, сейчас в последнее время именно таких выпусков на канале больше всего, потому что, ну, я к этому иду, я сам расту просто, и что-то уже делаю, где-то там участвую, ну, в общем, мне самому это больше интересно, это как репрезентатив, то, что мне нравится самому. Да, действительно, SaaS-модель, это Software as a Service, это когда ты платишь ежемесячно, ежегодно за пользование какой-то, ну, аппликейшеном, неважно, веб-сервисом.
Приложением, подпиской,
сервисом какой-то,
доступом в библиотеку, образно
да,
говоря.
Да, да, доступом к контенту, сервисом, так будет проще сказать. В данный момент это считается чуть ли не одним из самых одной из самых устойчивых бизнес-моделей в мире. Мультипликаторы тут лучше всего. Когда я вот сказал, что я бы продал с удовольствием весь наш трафик, который есть, чтобы просто даже об этом не думать, то я говорил о мультипликаторе, ну, 12 месяцев. В лучшем случае, прям если там бурж трафик оценить можно в 24 месяца. Некоторые SaaS-продукты оценятся в 10 лет. И даже выручки, а не прибыли. То есть это очень жирно. Если вы хотите через какое-то время кому-то продаться или хотите с хорошей оценкой иметь компанию, то SaaS – это хорошая модель. Это полноценный бизнес, это полноценный продукт, полноценный саппорт, разработка, платежка, понятное дело. То есть абсолютно все должно быть четко с точки зрения юрисдикции. Если вы хотите работать там с западными клиентами, скорее всего, вы не сможете это, ну, как бы, и неумно, скажем так, неумно это делать из РФ. Это из Украины не умно, то есть по большому счету. В идеале в странах СНГ сейчас все делают бэк-офисы, хотя это по большому счету типа главный офис, он самый большой, но в общем основное выводят куда-то в другие юрисдикции. Часто это США, бывает Великобритания, что для меня, ну, иногда загадка. Кипр
большие очень налоги часто... Великобритании.
Ну почему, кстати, у вас кэшбэк там зарегал? Ну, по крайней мере, так
пока,
пишут.
Пока там, да.
Обсудим, окей. В общем, SaaS – отличная история. И если вам есть что продавать помесячно, то просто топчик. Мы думаем о SaaS-ах, если, кстати, могу я, да, обратиться?
Ну, конечно.
Если у вас есть какие-то идеи на уровне уже реализации, то можно смело писать это как минимум, если вы даже не попадете в точку, что сейчас сложно, потому что мы планируем на полгода просто вперед. Ну, я очень заинтересован в любых проектах, если вы начинаете и у вас хорошо идет, ну и там познакомить с кем-то или даже саму как-то поучаствовать, помочь, я готов.
Ну, если что, я контакты Олега оставлю и ссылку на его канал под роликом, если у вас какие-то идеи, даже не идеи, да, идей полно, у меня у самого 200 идей, я подарю вам около там 100 идей.
Идея это наверное. Вот, это ничего.
Но, то есть нужен, если у вас какой-то минимальный, минимум viable product получается, минимально жизнеспособный продукт, скажем так, прототип вашего сервиса, сайта там или какой-то продукции создан, то он можете писать Олегу и все, если у него времени не найдется, можете мне писать. Что... Ты вот много предпринимателей уже отснял из сферы IT. Что их всех объединяет? Есть ли такое вот какое-то самое главное, что ты заметил?
Да. Какая-то такая, во-первых, вера в себя, это точно. Слушай, я, видишь, я ментально со многими похож и от этого кайфую. Ну, то есть я из-за этого даже начинал. То есть это, конечно, щепотка тщеславия. То есть ты хочешь быть популярным, и сейчас это как бы уже типа, ну, уже даже забыл об этом. Хотя вначале хотел и думал. Потом момент, что ты можешь общаться с кем хочешь. И второй момент, что люди похожи на тебя. Вот могу сказать за себя, и это будет про 80% людей. Нереально свободолюбивые. То есть вот нереально. Прям.
Не работать на дядю.
Не только в этом дело. Свобода, знаешь, тебе, наверное, лучше это знать. Ну, то есть реально ты лучше понимаешь всех. Это свобода в решениях. Свобода в решениях. Это главное. В общем, неважно, чем ты занимаешься, свобода в решениях. Вот это главное. Второй момент, что все достаточно трудолюбивые. Я знаю людей, которые, конечно, закладывают очень хорошие деньги и типа работают по часу-два, но когда надо, они не спят. И они не спали очень много лет, потому что так получилось. Упертость. Ты сказал, что я добавил, что идея ноль. Это на самом деле так. Важна реализация.
Реализация.
Даже нечего комментировать. То есть важна реализация.
Упорство вот такая еще... достижение цели.
Да. И, наверное, это не про всех моих гостей. Тут я не могу про всех сказать точно. Но ответственность. Предприниматель, он априори ответственный человек. И если вы в данный момент еще не предприниматель, я просто редко, вообще почти не даю интервью и не выступаю, стараюсь, могу сказать, почему не выступаю, но это другая история. Если вы не предприниматель, просто для молодой аудитории, просто посмотрите, как вы ведете себя с вашими друзьями в семье и т.д. и т.п. Вот если вы не можете понять, ваша ли эта тема, вообще лучше, конечно, попробовать. Но если вот вы думаете, как мне понять, предприниматель я, насколько вы реально берете ответственность за людей, которые вокруг вас? Это в мелочах проявляется. Ну, в любых. Ну, то есть вы закрываете там, не знаю, куда-то идете там, и вы принимаете решение, куда вы идете. Ну, вот просто вы идете на пиво. Как часто вы принимаете решение? Или никогда? Если никогда, то надо задуматься. Потому что предприниматель каждый день, несколько раз в день, на каком бы уровне ни был бизнес, он принимает решение. И несет за них ответственность.
Любого ли можно научить предпринимательству?
Я думаю, что нет.
Быть предпринимателем. Нет.
Я вот очень часто слышу всякие, да, в интервьюшках такое. Я думаю, что и оно половина говорит, что да, половина нет, я думаю, нет.
Я тоже думаю, нет, потому что я не мог раньше понять, как можно там, ну, этого не понимать, как можно не зарабатывать на этом деньги. Я всех своих друзей тянул, то есть, ну, в бизнес, да. Угу. Но я потом понял, что 90% это не нужно, и они себя вполне комфортно чувствуют, да, в своей нише. Кто-то учит чему-то, кто-то наемным сотрудником работает.
Они, может, и лучше чувствуют себя. Ну, то есть, лучше нас. Задача же каждого быть счастливым, по большому счету. Все остальное это так. То есть, важно для каждого определить, какие для вас ключевые ценности, и вот следовать им. И это как бы на выходе должно быть равно счастье. Так что не надо всем предпринимателям, точно не надо этому учиться. Я тоже не мог понять, почему меня так колбасит раньше. А предпринимательство это колбасит. То у тебя шило в жопе просто, но ты как бы, и ты не можешь с этим ничего сделать. И вот это тоже еще одна проблема предпринимательства, о которой я очень часто в последнее время спрашиваю, потому что я точно знаю, что у меня есть циклы. И я очень их в последнее время даже боюсь, потому что канал растет, все хорошо, но я им занимаюсь уже 3 года, а знаешь, 3 года по Big BDR. И у меня в бизнесе я всегда закрывал проекты даже, ну, на пике, когда мы зарабатывали очень неплохо. Я лично зарабатывал очень неплохо, я там чик, все, ну типа надоело.
Спадает интерес.
Да, типа того. И я сейчас очень изучаю тему, как его подогревать. И вот вчера мы писали с Сергеем из Битрикса, он интересно сказал, что надо загонять себя в страх. Это, кстати, прикольно. Я так задумался, о. Ну то есть надо делать что-то такое, что будет страшно в текущей деятельности. Попробуем.
Чтобы было что терять или не было чего есть, тогда голова, ну, начинает
это
работать.
Это в идеале.
Типа художник должен быть голодный, да? То же самое, мне кажется, с предпринимателем. Мне говорят, о, как он там это сделал? Да потому что, ну, есть, нечего было элементарно. Он сидел и делал. Ну,
не, на старте, да. Тут же важная история. Все гости более-менее успешные. Некоторые, конечно, не очень успешные. Я тоже стараюсь такое показывать. Когда люди занимаются по 20 лет, по 10 бизнесом и, ну, не пойми, что с результатом. Я тоже стараюсь это показывать. То есть, как явный пример. Сейчас чем я занимаюсь, вот очень часто, как занимаюсь, о чем часто спрашиваю сейчас, именно как подогревать интерес в рамках проекта. То есть, когда ты понимаешь, что все нормально, все развивается, и надо продолжать этим заниматься, вот сложно подогревать интерес. Пока это вот такая, знаешь, типа для меня загадка, я в процессе разгадки, одно знаю точно, что надо регулярно что-то менять. В личных отношениях, в работе, в бизнесе. То есть, не менять бизнес или там партнера, там жену, там еще, ни в коем случае, не это я имею в виду, а куда-то переезжать, завел ребенка, поменяли хобби, в бизнесе также, поменяли модель, сделали пивот это разворот, ну вот такое. И действительно загонять себя в некомфортную ситуацию, это прям, мне кажется, такая залог бизнеса в долгую.
Основные трудности предпринимателей, опять же, ты с ними сталкиваешься и сам, и твои герои, то есть в наших странах, вот в странах СНГ, в IT-бизнесе.
По-прежнему у нас не очень, скажем так, не лучшие в мире продажники. Если в западном мире это чуть ли не в ДНК, то у нас все-таки нет. И то, что я говорил в начале про MVP, когда у тебя еще ничего нет. Ну, ты как бы описал все, что у тебя будет. Если ты это не продаешь, то это как... А у нас считается это вообще типа клиника. То есть у нас считается, что это развод. Понимаешь? Ну, то есть ты развел людей, они тебе пообещали заплатить за то, чего нет на самом деле. А там считается нормой. Поэтому вот такие вот моменты, соответственно, ты не можешь нанимать много качественного персонала в продажах, а если нет потока в деньгах, то это все сложно. Я сейчас разбираюсь с разными юрисдикциями, я хочу разобрать самые популярные в мире, все в СНГ и самые популярные в мире, то есть там мы сейчас доберемся. Кипр будет однозначно.
Для регистрации IT-бизнеса,
да? Да, для компаний, для счетов, для всего. Не очень детально знаю про РФ, про Украину знаю, конечно, хорошо, про Беларусь немного знаю с их ПВТ, но очень часто какие-то палки в колеса, ну вот просто маразм ситуации, что недавно еще в Украине очень было сложно получать валютные платежи из-за рубежа. То есть деньги в страну люди зарабатывают, а их сразу же меняли на национальную валюту. То есть просто такой пример, знаешь, когда ну, государство еще не очень шарит, как помогать вот этим компаниям. Ну, я вижу хорошие подвижки, причем во всех странах.
А кредиты, инвестиции?
В IT-бизнесе кредиты, мне кажется, вообще нахер не нужны. Я сейчас так сказал, подумал, ну то есть я думаю, что не нужны. Инвестиции нужны, но так называемые умные деньги, smart money их еще называют, это скорее то, что больше нужно. Большинству бизнес-моделей, мне кажется, нужны именно умные деньги. То есть чувак с опытом, чувак со связями и еще чуть-чуть с деньгами. Вот этого достаточно обычно. Если ты входишь в такой бизнес, как у тебя, то там можно просто бабки. Потому что надо качать маркетинг. Ну, я про кэшбэк сейчас.
Трафик
нужен. Да, ну просто нужно вкладывать в маркетинг и все. То есть ты на рынке на таком достаточно красном уже, на этом уровне. Соответственно, нужны инвестиции, и тут по-другому никак. Если вы делаете какой-то, ну не знаю, вообще в IT-бизнесе в том и фишка, что на самом деле можно на коленке с двумя друзьями все прописать, даже если вы с песочницы и вообще. То есть вот первое пропишите, как вы будете делить первые деньги, которые появятся. Потому что вы, заработав $1000, поймете, что будет следующая ситуация. Вася хочет, с них, ну, 1000 чистыми. Вася хочет забрать 333, у вас три партнера. А вы с Колей говорите, что надо реинвестировать. Вот решите, что будет в этот момент, и решите, как вы будете расходиться. Базово просто.
И еще, мне кажется, нужно дополнить... Решите, кто что делает изначально, чтобы не получилось, что вы вроде как втроем, да, но реально делал кто-то один, а долю все должны получать разную. То есть прописать обязанности каждого и вознаграждение за это.
Сфера ответственности каждого, это правда.
Давай, твоя любимая книга какая-то для предпринимателей.
Блин, нету. Ты, вот у меня будет к тебе вопрос, ладно, потом ответишь про книжки, я знаю, что ты очень много читал, но у тебя было на это время. Я в детстве читал некоторые книги по 10 раз, не вру. Компа еще не было?
Ну, я Тарзана читал раз по 5.
Наверное. А я историю Египта раз 10 в 6 классе, ну, то есть такие моменты. Еще компа не было. В последнее время читаю катастрофически мало. То есть я реально не могу выделить ни одной бизнес-книги, которая мне прям вау.
А вот истории всяких-то великих предпринимателей?
Ну, понятно, что читал Джобса, но мне не очень нравится Джобс. То есть мне нравится, что он сделал, но...
Хорошо, фильм какой-нибудь.
А тут проще. До последнего времени, думаю, что так и останется, это «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном, кто не знает. Смотрел?
Да, смотрел.
Там, где он кричит
«Freedom». Про Шотландию.
Да, «Freedom». То есть тут как-то комплекс всего, я его очень давно посмотрел, ну а хороших фильмов вообще полно. То есть мне там нравится все, что делает Ди Каприо, это без вариантов.
Ну, это как показатель определенный, знаешь, если да. Есть там, к примеру, Ди Каприо или, образно говоря, Джулия Робертс или Клуни, там, то фильм уже более-менее в любом случае, априори.
Ну, вот «Храброе сердце» до сих пор остается. Угу, до сих пор остается лучший фильм. Может, поэтому и «Свобода», знаешь, как главная история.
Какую музыку любишь?
Люблю, блин, в последнее время все, что в YouTube Music, потому что оно шарит. Там очень много попсы. Иногда меня переклинивает почему-то на русский рок, ну конкретный, типа Сплина, вот почему-то такое. Можно и пожестче что-то. Еще, ну есть любимая песня, вот тоже It's My Life Bon Jovi. Хотя все остальное Bon Jovi я могу слушать, но это не то, что я там прям с кайфом.
Как-то ну так. Да, у меня из всего Bon Jovi только эта одна песня в iTunes есть сохранена.
Ну вот, но у меня просто это любимая песня, всегда мне очень нравилась, и ну это топчик, я считаю. То есть она такая прям качественная. А так могу слушать... Все, что новое, потому что все приедается. Вот у меня есть такая тема, мне кажется, это свойственно большинству мужчин-предпринимателей. Вот ты постоянно в поиске новизны. Вот, и не важно, чтобы в плейлисте было все постоянно новое. Вот поэтому YouTube Music решает эту проблему сейчас.
А сколько денег тебе нужно для счастья?
О, не знаю. Просто в сумме, типа на счету? Скажу так, когда на счету есть... 1 000 000, Это уже нормально.
Ну, долларов, соответственно.
Да, да, да. Я думаю, что при 100 миллионах долларов ты совершенно перестаешь думать о деньгах. При миллионе ты продолжаешь об этом думать. Мне кажется, при сотке миллионов, да. Вот если... Это не для счастья, это чтобы не думать о деньгах. А вообще достаточно, я, кстати, разделяю позицию Ма, Джека. Джек, по-моему, да?
Alibaba, AliExpress и прочее, Alibaba Group.
Он сказал, что самая качественная, по счастью, прослойка, качественная в деньгах в смысле, это в районе 300 в год, что получается в месяц 30 тысяч долларов. Реально на 30 тысяч долларов можно жить в мире, ну, практически везде хорошо, потому что в Калифорнии, ну, даже на 30 как-то там все равно дом 8 тысяч, ну, то есть такие моменты хорошие. То, короче, 100 тысяч в месяц, и у тебя везде все хорошо. Вот так вот.
Но 100 если... тысяч в месяц.
100 тысяч долларов, да.
Угу. А в чем вообще для тебя счастье? Если ты говоришь не в деньгах, там, не думать о них. Ну, я разделяю такую
позицию. Счастье в том, чтобы не думать о них. Вот это важно, кстати. Это важно, да. То есть в этом фишка. О сумме я просто никогда не задумывался. У меня есть цели определенные по компаниям, которые я делаю, там, и потом уже каналу, капитализации канала. То есть это все в миллионах долларов однозначно и в перспективе в десятках. Поэтому я вот и сказал 100. Что касается счастья, для меня это набор, получается. Главное, это семья, железно. То есть как бы что ни было. Друзья, свобода в выборе, не просто бизнес, но постоянно. То есть интересно просто что-то менять, вот это очень круто. И все это в флаконе свободы. Счастье для меня равно свобода, блин, если честно.
Свобода во всем, да?
Во всем. То есть ты, да, во всем. При этом свобода и через черточку ответственность. То есть это не то, что такая, знаешь, свобода, когда...
Не анархия, короче.
Да, точно нет. Вот точно нет. Я когда пересматривал там многие твои, все интервьюшки, там вы там с кем-то говорили про мирократию, меритократию. Мне тоже близки всякие такие моменты. Мне кажется, что лучшие должны рулить миром. Ну, то есть, ну, лучшие ответственные, а не лучшие с точки зрения, которых подняли и показали, что они лучше. Это не так.
Согласен. Именно по заслугам должно быть и вознаграждение, и деньги, и власть. Все по заслугам.
Мне нравятся ответственные люди. То есть, если ты накосячил, признай, что ты накосячил. Не знаю, если можешь сделать, скажи, что не можешь сделать. Тут такие вот моменты. То есть
дал слово, держи.
Это точно.
О чем ты мечтаешь? Вот на этой ноте закончим. О чем ты мечтаешь?
Я не могу, я не мечтаю об этом. Я не могу определиться, где я хочу жить. Это проблема. Это так кажется, что нет. То есть я реально не могу определиться уже долгое время. Так как я много путешествую, по работе, не по работе, там, за ближайшие, там, ну, неважно, за полгода буду в куче стран опять. Я не могу решить на 5 лет вперед именно вот эту тему.
Украина тебя не устраивает, да?
Не, в Украине я бываю и буду, то есть это моя родная страна, там, друзья, ну, то есть все, все так, но я смотрю дальше, где сын будет учиться, вот такие моменты. И я бы не мечтаю, но очень хотел бы решить. Вот в этом смысле. А так мечты у меня нет, если честно. Я просто мечтаю то, чтобы все были близкие, здоровые. Вот мечта. Вот это все. Все, что мне надо, короче. Вот просто.
Ну, тогда желаю, чтобы ты определился с местом жительства поскорее, где тебе будет комфортно. И вообще, чтобы все у тебя получалось. Олег Артишук, канал.джи на ютубе. Подписывайтесь, смотрите интересные интервью об IT-бизнесах, о стартапах, об инвестициях и в целом, чего можно добиться просто посредством своих знаний и упорства. Спасибо за просмотр. Welcome в комментарии. Всем пока.
Да, удачи. Пишите лайки, подписки. Ты не говоришь тогда на канале
все? Нет, не говорю.
А колокольчик?
А, колокольчик,
где-то здесь, да, по-моему? Я просто... Вроде там сижу.
Не забудьте, короче, колокольчик нажать, чтобы получать уведомления обо всех новых выпусках. Все, обнимаю всех, пока.
Чао.